Мотивация к изучению философии. Мотивация к изучению философии. Актуальность этой темы для меня лично очевидна. Я преподаю на философском факультете, философском будущем и на других факультетах. Я отмечаю низкую мотивацию к именно изучению философии. Я бы здесь развел изучение и обучение. Изучение – это исследовательская мотивация, а обучение – это учебная мотивация. В средней школе в основном работают с обучением и с учебной мотивацией. Я же хочу поговорить о мотивации к изучению философии. Предполагаю, что изучение философии нужно не только философам, но и всем остальным специальностям. Потому что философия – это такая особая деятельность, которая по определению предполагает исследовательскую мотивацию. Иначе она, на мой взгляд, малопродуктивна, мягко говоря. Чтобы запомнить там формулу «бытие определяет сознание» и без углубления, я вижу в этом, чуть ли не бессмысленность или маленький смысл. Поэтому по определению занятие философией – это изучение философии. Тут, конечно, возникает вопрос у практикующего преподавателя, каким образом организовать учебный процесс так, чтобы происходило изучение философии, на непрофильных факультетах. Не говоря уж о профильных факультетах, где это, в общем-то, вменяется в должностные обязанности, именно изучение философии. И я хочу предложить вот такой экспериментальный формат лекции. Мне интересны эксперименты, и эта площадка как раз для экспериментов. Я буду давать какой-то материал и прошу вас задавать вопросы по ходу, высказывать соображения, реплики, комментарии, но по поднятой руке. И прошу понять меня правильно, если я буду, технически игнорировать когда-то эти запросы, это связано с тем, что мне нужно выдать определенную порцию материала. Другую ветку, так называемую. Несмотря на этот свободный формат лекции, я считаю необходимым обозначить цель сегодняшнего занятия, как это делается, учителями в школе. Они прописывают себе цели урока, но, правда, не публикуют их. Вот я публикую цели нашего сегодняшнего занятия. Это создать условия для получения представлений у аудитории и у лектора, и у меня уже самого, о том, что такое мотивация par excellence, то есть как таковая, что такое мотивация как таковая. Что такое мотивация к изучению, как вид мотивации? Как можно формировать мотивацию к изучению философских дисциплин? И как можно изучать мотивацию к изучению философии. Если на все эти вопросы будет дан хотя бы один ответ каждый, и даже только для себя, я считаю, буду считать свою миссию выполненной. Ну и, соответственно, я тоже буду давать ответы на эти вопросы. Но, я еще раз акцентирую внимание, я очень рассчитываю на то, что и у лектора сложится представление о том, что такое мотивация, как ее формировать. Я даже предполагаю это все зафиксировать для того, чтобы использовать как прием для мотивирования. Ну, я уже давал определение мотива, я еще раз его повторю и откомментирую в связи с тем материалом, который был получен на тренинге. Для меня очень интересный материал, особенно в последней ветке, касающейся так называемой безэмоциональной мотивации. Итак, мотив – это идеальный или материальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Но этим определение не заканчивается. И в него вводится вот еще какой момент обязательный. Мотив представлен субъекту в виде переживаний, характеризующихся либо положительными, либо отрицательными эмоциями. Здесь я напоминаю этот сюжет, который у нас возник. Возможно ли безэмоциональная мотивация? Я не помню, либо уже внутри тренинга, либо потом мы шли, но у меня остались примеры безэмоциональной мотивации. И они убедительны. То есть, когда на внутреннем экране субъекта возникает идеальный предмет, который обладает тягами, но при этом не сопровождается эмоциональными переживаниями, ни отрицательными, ни положительными. Вот провокационно я заявляю следующее. Это не мотивация. Почему? Вернее, этот предмет нельзя назвать мотивом, согласно тому определению мотивации, которую дают психологи. А именно психологи ввели понятие мотив и дали это определение. Но как же назвать вот тот движитель и то движение, которое не сопровождается эмоциональным фоном? Ну, обращаясь к философской традиции, я бы назвал это чистым предметом, чистой мыслью. Чистый предмет, чистой мысли. От чего чистый? Именно от этого. Так я понимаю пафос этого культа чистоты в философии, который развернулся, вообще-то, начиная с древнегреческой философии, которая противопоставила путь мнения и путь истины. Доксу и Алетея. От чего же это чисто? В том числе от эмоций. Ну, посмотрите, как описывает это Декарт. Вернее, какой концепт он пользует. Он говорит так. И это состояние великого безразличия, которое в нас и в Боге. В нас это философ. Он призывает войти в состояние великого безразличия, которое в нас и в Боге. В одном из писем своему корреспонденту он дает совет следующего характера. Его адресат писал ему о том, что он пережил большое горе и не может выйти из состояния переживания, что мешает ему жизнь. И он советует ему следующее. Вот то, что с тобой случилось, помести на сцену театра, а сам сядь в зал и смотри на это. Это только сцена, это только пьеса. Ты в зале. И тогда ты сможешь начать продвижение к тому, чтобы как бы губкой стереть все, что мешает чистой мысли об этом предмете. А предмет облит, что называется, кровью, там, да, смертью. Так вот, я думаю, что это не мотивация. Это нужно называть как-то по-другому. Но для чего мне это развлечение? Мотивацией, которая обязательно сопровождается эмоциональными переживаниями, отрицательными или положительными, даже в их остаточном каком-то, с остаточной интенсивностью они могут переживаться и поэтому приниматься вплоть до нуля. Но само вот это нулевое состояние, состояние, очищенное от эмоций, даже как от фона эмоционального, оно вообще-то ценно для определенной линии философии. И совершенно противно для другой линии философии. Например, для Августина или еще более яркая фигура в этом отношении Шестов. Лев Шестов, который примерно следующее пишет по поводу таких практик освобождения от эмоциональных состояний. Он пишет следующее. Вот они идеалисты, он называет их идеалистами, те, которые могут входить в такие состояния. Они трусы. Они боятся защитить реального кролика. Поэтому они конструируют идеального кролика и рассматривают его. Конечно, идеального кролика никто не может убить. Идеального по поводу смерти идеального кролика никто не может страдать. Это их мотив входить в эти состояния, потому что они хотят уйти из реальной жизни, потому что они боятся ее. Вот такой великий спор между двумя линиями философии по поводу состояний, сопровождаемых эмоциональными переживаниями, и состояний, очищенных от этих эмоциональных переживаний. Но так как есть две эти линии философии, а философию необходимо изучать, то необходимо, в общем-то, уметь работать как-то и с такими состояниями, и с такими состояниями. Причем вот эти состояния без чистой мысли над чистым предметом, это, в общем-то, для меня без сомнения философские состояния, куда необходимо было бы продвигаться. Но сразу скажу, на это нельзя рассчитывать преподавателю философии, что к нему придут студенты, практикующие эти состояния. Следовательно, все равно придется работать с мотивацией в ее определении данной уважаемой мной Аэлиты Капитонной Марковой. Насколько я понимаю, очень авторитетным специалистом в области учебной мотивации. То есть мотив все время сопровождается эмоциональными состояниями, отрицательными переживаниями, отрицательными или положительными. И это приходится учитывать. Это и есть мотив. Теперь то, что касается мотива как идеального или материального предмета. Этот предмет отчасти всегда сконструирован на основании прошлого опыта, языкового или языковых или иных практик. Грубо говоря, всегда в процессе мотивации присутствует прошлый опыт человека, который тянется или отталкивается от этого предмета. И присутствует проективное мышление. Надежды, желания, проекты. Если мы возьмем материальный предмет, вот мы сейчас только что с Наташей говорили о том, какая мотивация у людей, занятых в конкретном производстве, к обучению. То есть, когда они приходят для повышения квалификации или на какие-то тренинги, какая у них мотивация? Вот их мотивация, так это и называется в корпоративных документах, да, мотивация – это количество денег, которые дают в кассе. Они это называют мотивацией. То есть, их предмет или мотив, он вроде бы материальный. Это деньги, за которые можно что-либо купить. Но это конструкт. Конструкт. Деньги – это конструкт, основанный на прошлом опыте. Они узнали, что такое деньги, и у них есть какие-то представления об этом. И на будущем, на их надеждах на деньги. Для чего они нужны. Поэтому при изучении мотивации и при работе с мотивацией очень важно работать с двумя причинами. Что и выявилось, кстати, при ответе на вопрос в тренинге. Вот Юрий Юрьевич отвечал на вопрос о причине отвечая на вопрос о причине, говорю, написал о целевой причине. Да? Кто-то писал о причине, которая лежит не впереди, а сзади. То есть то, что подталкивает к действию, и то, что тянет к действию. То есть работать так или иначе приходится с этими причинами, которые впереди и которые сзади. Поэтому сначала о причинных схемах, так называемых. Есть тренинги причинных схем американцами разработанные, и они изучали эти схемы. Причинные схемы. То есть как человек себе объясняет то, что случилось с ним когда-то, и то, что будет, и ему нужно повторять эту деятельность, и он, соответственно, уже учитывает тот опыт. Ну, пример, например, такой, да, что по результатам контрольной работы учащиеся получают низкую оценку. Ну, или высокую оценку, неважно. При этом внутреннее восприятие учащихся может быть очень разным, но его типологизировали до 4 объяснительных причинных схем. При ответе на вопрос, почему ты получил такую низкую оценку, в общем-то, ответы можно свести к 4 вариантам. У меня недостаточно способностей. Я сделал недостаточно усилий. Это было очень трудное контрольное задание.
Чуть помедленнее можно взять?
У меня недостаточно способностей. Я сделал недостаточно усилий. Это было трудное контрольное задание. И мне не повезло. Конечно, при объяснении того или иного результата могут использовать другие причины. Усталость, плохое настроение, болезнь. Но вот эти указанные 4 выше причины, это способности, усилия, трудность задачи и везение, наиболее типичные причинные объяснения человеком произошедшего неуспеха. Ну, также и успех объясняется через то же самое.
Это вопрос, да? Угу. Эти причинные схемы предлагаются, ну, это от самих участников или они предлагаются в тестировании от тестирующих?
Ну, там разные методики. Нет, просто ряд выпариваются эти причинные схемы, выпариваются из объяснений.
Я просто почему спрашиваю, здесь на мой вкус представлено. Ну, есть 3 основных, насколько я психологии, модели объяснения ситуации. Это причина ищется в себе, причина ищется в ситуации как таковой, да, вроде мне не повезло, это трудное задание. Народ. Есть еще одна, обвиняется другой. То есть, ну, в данном случае это можно было бы как ко мне
предвзято
отнеслись, или там преподаватель имеет что против меня, допустим. Не было ли таких вариантов для обвинения другого?
Или не сводится ли этот вариант к одной из 4 причинных схем?
Ну вот я не увидела, чтобы сводился, поэтому задала вопрос.
Есть? Ну, давайте проверим прежде вот это. Не сводится ли этот вариант к одной, не может ли быть сведен этот вариант вами к одной из этих схем? Ну, давайте конкретный вариант. Мне помешал сосед?
Нет, конкретный вариант, ко мне предвзято отнеслись преподавать. Ну, меня завалили, грубо говоря, такая привычная для студентов.
А, все, тогда я сейчас... То есть речь идет вот о чем. Учащийся получил низкую отметку. Я думаю, что здесь не рассматривается вот этот вариант. То есть он получил отметку низкую объективно. Вот. Тогда просто это другой какой-то случай. Его нужно рассматривать не в этом контексте. Например, неуспехом здесь является следующее. Меня почему-то не взлюбил учитель. Вот этого взлюбил, не взлюбил. Тогда ответ на то же. Он тебя не взлюбил из-за того, что у тебя недостаточно способностей. Ты недостаточно сделал усилий для того, чтобы он тебя полюбил. Это вообще трудное для тебя задание. Или это не везение? То есть это другой контекст.
Здесь есть еще такая модель объяснения, как ну, они плохие. То есть это, ну, может быть, если, конечно, можно свести к «мне не повезло», но это не повезло там в глобальном плане. Потому что есть тип людей, которые, например, в принципе выискивают...
Подожди. Ну, не повезло в глобальном плане, это не повезло?
Ну да, я уже просто по ходу размышления пришла к выводу, что, наверное, есть только к этому можно свести.
Да, понимаете, тут же вот в чем дело. Понятно, что это редукция. До четырех, свести все многообразие до четырех схем, это редукция.
Дело в том, что не в многообразии дело, а в том, что я, ну, из психологии знаю три модели, да, объяснения. Я, другой и обстоятельства. Поэтому, поскольку я одной не обнаружила, я попыталась...
А Елита Капитоновна Маркова
знает за
обстоятельства. Знает еще и четвертую. Вот. И, в общем-то, они все работающие. Потому что, смотрите, они делятся на два типа. Внешние и внутренние. И дальше еще одно деление. Хорошо, поддающиеся контролю, не поддающиеся или плохо поддающиеся контролю, как везение. Вот, скажем так, или контрольное задание. Да, это не поддающиеся контролю. Вот. А усилия поддаются контролю. Способности вообще тоже поддаются контролю при объяснительной схеме, что можно развить свои способности. То есть, опять же, к усилиям сведенным. Вот. Но, может быть, есть еще какие-то схемы, которые не выявили эти исследователи, потому что работали в определенной социокультурной ситуации. Ну, это американские, как правило, исследования. И, может быть, вот это «они плохие» вообще как-то там не фигурировало, скажем так, или еще что-нибудь в этом роде. Потому что, вот я сейчас вот думаю насчет организации учебного пространства. Вот такой уже мотив «а мне мешал сосед по парте», суть тому, что я наблюдал в американских школах, вообще как бы не может возникнуть. Потому что нет соседа по парте. Каждый сидит один.
Ну, вот. Может быть, там авторитет учителя гораздо более высок, что
и вот этот вот мотив, вернее, вот эта объяснительная схема, это ко мне необъективно отнеслись. Он говорит, очень интересный, он имеет отношение к феномену недоверия. Да? Феномену недоверия. Но этот феномен, на мой взгляд, может быть сведен как объяснительно к невезению. То есть вот не повезло в таком мире родиться. Здесь некому доверять. По большому счету, смотрите, вот те, кто не доверяют, я уже сейчас размышляю, вот те, кто не доверяют кому-то, у них все равно, ну вот гипотеза такая, у них есть представление о каком-то таком месте, например, о Париже. Там совсем другое дело. Да, Анастасия? Совсем другое дело. Это здесь,
не знаю,
вот так.
Было.
Но это я. Потому что, ну, невозможно в этом вот как бы отрицательным с отрицательным мотивом только жить. Если его нет в реальности, он фантазируется. И туда перемещаются чаяния и надежды. И если так, тогда получается, что тебе просто не повезло, что ты сейчас находишься здесь. А могло бы повезти. Вот. Ну, во всяком случае, вот такие четыре причинных схемы выделяют. И они связаны так или иначе с эмоциональной жизнью, как вы видите. Это переживание, в общем-то. Я имею в виду, если человек не владеет компетенцией отключения эмоциональных состояний и рассматривания вот этой оценки как расфетишизированного объекта. То есть фетишизация происходит в социальной практике. Деньги, оценка там и так далее. Но это достаточно продвинутые компетенции, и я думаю, что на них, во всяком случае, не приходится рассчитывать там на первых и даже вторых и третьих курсах. Другими словами, мотивация людей, в мотивацию людей вовлечены как рациональные, так и эмоциональные оценочные процессы. Какие типы мотивов? Вот я предлагаю порефлексировать или продегустировать типы мотивов, которые выделяются. Потребность является мотивом. Цель, желание и стремление. Потребность, цель, желание, стремление. Ну, смотрите, потребность как мотив. Например, человек хочет туалет. Да? Я не знаю, материальный или идеальный это предмет, как сейчас я думаю, который его тянет туда. Ну, наверное, материальный. Предмет, который его тянет туда. Ну, согласитесь, это очень сильный мотив.
Да, спасибо. Материальный.
Сильный мотив. Да, мотивы еще измеряют следующим образом. Направленность. Например, человек направляется в лес.
Поаккуратнее с такими примерами. Вы лишитесь аудитории.
Еще три мотива.
И интенсивность. Человеку приходится, скажем так, решать какую-то задачу, там, этикетную и так далее. То есть, если этот мотив недостаточно интенсивный, то он гаснет. Это действие гаснет. Мотив направленностью характеризуется и интенсивностью. Вот этот мотив, связанный с потребностью, это сильный мотив. Вот так я могу даже предположить, что те, кто вводил понятие мотивации, отождествлял мотивацию и заработную плату, как-то исходили из магических представлений о том, что есть какая-то потребность получать деньги. И это такой сильный мотив, что все остальное просто какие-то арабески. Ну, на мой взгляд, это ошибка. Нет такой потребности получать деньги. Есть потребность есть. Есть потребность ходить в туалет. Есть потребность безопасности. Ну, и там еще разные потребности есть. То есть потребность – это достаточно сильные, интенсивные мотивы. Вот. Но, правда, с направленностью, вот я сейчас вот думаю, этих потребностей, нужно подключать еще какую-то мотивацию. Идти в лес, грубо говоря, прямо здесь – или идти в лагерь еще куда-то. Это уже прибавляются еще другие мотивации, которые связаны с другими типами мотивов, не с потребностями. Но тут возникает вот какой вопрос. Сразу так ставлю вопрос ребром. Как можно использовать такой мотив, как потребность, для мотивирования студентов изучать философию? Хотя вот тут уже Иван говорил о том, что можно бы запирать дверь и, значит, играть с этим мотивом. Но я думаю, это игра с этим мотивом. Почему нет? Ну вот можно ли какую-то потребность использовать для мотивирования изучения философии? Есть ли какие-то креативные идеи?
Пожалуйста. Ну вот как вы приводили пример, то что как кто-то кому-то писал письмо по поводу того, что он не может пережить какую-то печаль, горе, да, и так далее. Возможно, человек, например, студент, да, какой-либо, хочет у него есть
потребность
научиться овладевать своим эмоциональным состоянием. То есть, возможно, там у него до этого какие-то там... Ну, тяжело ему так живется.
Анастасия, давайте раскопаем потребность. Потому что научиться овладевать своими эмоциональными состояниями, это похоже уже на цель и интерес. А под ним лежит еще какая-то потребность. Чем вызвана потребность научиться овладевать своими эмоциональными состояниями? Какой вариант, Роман?
Тревожность.
Потребность тревожность?
Не избавиться от тревожности.
А можно для начала развести вот эти? Я не могу, например, предложить гипотезу, потому что такое потребность. Я не очень понимаю отличие потребности, например, желания. И также цели от стремления. В общем, это надо как-то...
Принимается. Вот это, кстати, интерактивные методы, это позволяют. Да? То есть... У Анастасии такой проблемы не фиксировал. Сейчас, возможно, зафиксировал у себя, да? Вот. А обратную связь дает аудитория, и лектор может корректироваться. В этом преимущество интерактивного метода. Потому что у меня-то они разведены, и возникает аберрация зрения. Что и у аудитории они разведены. Ну, еще раз их перечисляю. Потребности, желания... цели и стремления. Кто может отличить потребность и что близко слепает?
Желание.
И желание.
Стремление.
Сейчас работаем с желанием, потом со стремлениями. Потребность и желание. Кто может различить? Так. Анастасия, различите, пожалуйста.
Я считаю, что потребность — это то, что необходимо человек в том, в чем он испытывает крайнюю необходимость. А желание — это как факультативное такое дополнение, то есть то, что желаемо, но не обязательно.
Юрий Юрьевич, ваш вариант.
У меня другое основание. Несколько. Потребность — это объективно существующий дефицит чего-либо, а желание — это эмоциональное освоение этого дефицита.
Ну, всех послушаем.
У меня близко к формулировке к Юрию Юрьевичу. Потребность — это объективная недостача, можно сказать, недостаток, тогда как желание — это субъективное влечение к чему-либо. Ну, в данном случае к объективному, ну, в данном случае, может, к чему-либо.
Угу. И у кого еще был вариант? Сергей.
У меня был вариант. Потребность — это переживание нехватки чего-либо, составляющего условия этого существования. И желание — это эмоциональное переживание нехватки чего-либо, не обязательно составляющего условия.
Ну, и я скажу, как я понял, как, опять же, может быть, это не так, но как я понял, вот общий тренд, что ли, или еще что-то. Желание всегда интенционально, то, что называется. То есть оно на что-то направлено. Потребность же — это то, что предшествует желанию. Ну, пример следующий. А вы скажете, корректно или некорректно это? Потребность есть, а желание — мясо. Потребность — питаться, а желание — этим питаться. Кто не согласен с этим? Или?
На мой взгляд, может быть, и потребность есть, и желание есть. Только потребность в данном случае обусловлена только физиологией, а желание может быть обусловлено, к примеру, страстями. Вот я обжором, я мог бы обойтись без еды, но есть я хочу. Хотя есть мне сейчас не нужно, у меня нет потребности.
Юрий, вы поняли, о чем?
Да, я понял.
Речь? Вы хотите прокомментировать?
Нет, я хочу другую версию предложить.
Пожалуйста.
Я бы тоже не согласился, не совсем согласился с этой идеей, потому что может быть потребность мяса, например, если в мясе есть определенные химические вещества, которые нужны организму. Я иначе понимаю, потребность может быть неосознанная. А желание, точнее, не неосознанное, желание тоже может быть неосознанное. Потребность может быть не отражена в психике. Она может присутствовать, я здесь согласен с Иваном, может присутствовать на уровне физиологии или на уровне, ну скажем, на социальном уровне, который еще психически не интериоризирован.
То есть потребность объективна?
Да, здесь, мне кажется, наиболее удачное определение Славы, где ключевые слова — объективны и субъективны. Потребность объективна, а желание — это уже субъективное освоение данной потребности.
Но здесь, я думаю, опять же, я сориентируюсь сейчас. Я как бы настроен лекцию читать так, что некоторые студенты не понимают. Не всегда можно опросить, проголосовать и так далее. Но я вот, когда слушаю что-либо, я себя так, как бы снимаю с себя наслоение, понимание. И, выслушав вас, я думаю, что, ну, у некоторых студентов возникнет вообще затруднение, что такое субъективное, что такое объективное. В каком смысле здесь потребность объективна, а желание субъективно? Приведите какой-нибудь пример.
Ну, возьмем потребности другие, скажем, да. по Маслоу. Да, есть потребности вообще более высокого
порядка.
Возьмите
какой-то, да, более сложный вариант.
Одна из, по-моему, самых высоких — это потребность в саморазвитии. Согласно Маслоу, как правильно?
Самореализация.
Согласно Маслоу, у каждого человека есть потребность в самореализации. Но некоторые люди могут об этом не знать, потому что они воспитаны в такой среде, где это не принято, и где об этом не говорят, и они просто не могут эту потребность осознать. Но она у них объективно существует. И тот факт, что она не удовлетворяется, выражается, скажем, в депрессии, в плохом настроении, даже, может быть, в физиологических заболеваниях.
И желание. Теперь продвижение к желанию.
Но, например, представитель этой социальной группы, прочитав какую-нибудь книгу типа «Алые паруса», может ощутить вдруг желание самореализации. Желание будет выражаться именно в том, что появляется эмоционально, то есть потребность отражается в эмоциональном движении. То есть это объективно существующая нехватка чего-либо сопровождается ощущениями тяги куда-то, там, ощущениями тоски, ощущениями, наоборот, эмоционального подъема, радости в тех случаях, когда что-то подобное происходит.
У меня вопрос, уточняющий вопрос. В таком случае существует ли желания, в которых нет объективной потребности?
Конечно, нет. Таких желаний не существует. И здесь я бы построил пирамидально эту систему, потребность положив в низовой уровень, как бы то кольцо, на которое нанизываются потом все остальные. Там ценность появляется, желание, интерес и так далее.
Хорошо. Я здесь останавливаю эту беседу. Базируется ли желание на потребности или не базируется оно? В принципе, при формировании мотивации можно и отвлечься от этого, если ты видишь, что такое желание, откуда оно взялось. Можно и абстрагироваться от этого, согласитесь, да? Угу. И работать с желанием или с потребностью. И вот все-таки этот вопрос. Как работать, или теперь давайте уточним, с какой потребностью можно работать, формируя мотивацию к изучению философии. Ну, давайте возьмем этот пример Анастасии, да, вернее, мой пример, который взяла в работу Анастасия. Угу. Какая потребность объективно присутствует у визави Декарта, с которым он переписывается? Он пережил горе, да, и он хочет избавиться от этого. И поэтому запрос посылает Декарту. Какая здесь можно, ну, конечно, реконструкция, какая здесь потребность в основе лежит этой его деятельности? Написать Декарту, описать эту ситуацию и так далее. У кого какая есть слово?
Я думаю, можно назвать это потребность как избежание страданий. То есть можно как назвать?
Ну, гипотеза. Вот смотрите, тут же вот. Я к чему еще призываю? На какой-то, когда ты практик, можно, в принципе, остановить критику той или иной теории. Вот ты формируешь гипотезу. Есть потребность избегать страдания у человека. И вот у тебя сидит в аудитории человек, который, в общем-то, явно или неявно показал тебе, что у него есть такая потребность избегать страдания, да? Вот как с ней можно работать, формируя мотивацию к изучению философии? Какие есть идеи?
Я немножко не согласна.
Пусть так. Это вот гипотеза, понимаете? Ну, ладно. Но так бывает, что она неправильная, а потребность формировать можно. А мотивация будет сформирована.
Слава. В данном случае я буду опираться на классические примеры, то есть то, что встречается у стоиков, что встречается у буддистов, то, что именно философия, такой подход дает возможность избегать страданий. То есть философия – это инструмент для того, чтобы избегать страданий.
Ну вот в этом примере письма Декарта, то, что он пишет, он что делает?
Он дает инструмент, метод. Угу. В данном случае этот метод, его можно назвать философским, потому что, во-первых, здесь включается мышление, образное мышление, абстрагирование происходит, и от себя и оценка себя со стороны, объективирование. То есть, по крайней мере, на уровне компетенции, здесь именно даются философские компетенции. И также оценка происходящей ситуации не субъективно, а объективно. Ну, то, что можно назвать философией.
Ну, смотрите, вот я как делаю для себя, как бы я вижу это как работу на себя, мне нужно какие-то приемы набрать для того, чтобы мотивировать. Я продолжаю эту гипотезу. Итак, вот вы выявляете, в принципе, это можно выявить. Люди вообще-то страдающие существа. И они, в общем-то, страдают и хотят. И есть потребность, теперь я строю гипотезу, что есть потребность избегать страданий. Причем у меня есть конкретный пример из жизни Декарта. Да? Ну, я бы вообще предложил сразу законнектиться. Описываешь образец, как один человек предлагает другому избавиться от страдания, и при этом лейбл клеишь. Это философ. И как вот кто сказал, это именно философская практика. И как бы, если ты видишь отклик о том, что да, оле, это интересно. И если еще, скажем так, практику какую-то, в общем-то, интерактивную, что позволяет вот сократический диалог провести по этому так называемому отстранению от себя, как бы интерализированные из тебя эмоции или объекта. В принципе, это дело тоже техники, да? То человек это видит, у него возникает интерес к, собственно говоря, к своей ситуации. Но ты говоришь, это философская практика. Это философский метод. И вот, казалось, за счет такого, ну скажем, дешевого трюка, а я думаю, разные нужно приемы применять, происходит соединение. Ну или не происходит, но я думаю, в каких случаях происходит соединение. Слово философия и польза. И это часто очень важно для так называемых прагматически ориентированных слушателей. Вот. Но это как один из вариантов, как можно использовать потребность. Есть ли еще у кого-то идея, как можно использовать для формирования изучения философии именно потребность в чем-либо? Ну хорошо, давайте двинемся дальше. Желание. У людей есть желание. Это факт. Досадный, недосадный, это факт. Люди чего-либо желают. Денег, чего там еще. Какие, приведите примеры желаний.
Власти.
Власти.
Славы.
Славы.
Материальных ценностей всего мира.
Деньги.
Материальных ценностей всего мира.
Всего мира они в виде денежных
органов. Роскоши, карьеры.
Знания.
Наслаждений.
Все знания.
Все знания. Конечно, это необходимо диагноз. Можно диагностировать, да, кто чего. А можно, в принципе, если ты не знаешь аудиторию, исходить из следующего момента. Люди уж точно желают... Чего там сейчас люди желают? Денег. Да? Вот. Или я это делаю вот для такой легкой и быстрой диагностики следующим образом. Спрашиваешь... По какой причине вы здесь сегодня, вы сюда пришли? Ну, мы хотим слушать лекцию. Слушать лекцию – это цель ваша или средство? Интересно, конечно, те, кто средство говорит, да? Целесредственные цепи. Это средство. Для чего средство? Для того, чтобы получить диплом. Диплом – это цель или средство? Цель нас не интересует. Как бы эти все достигли уже потолка, целесредственных цепей. Это средство. Для чего средство? Ну, давайте попробуем разыграть. Для чего средство?
Диплом.
Диплом.
Для получения работы престижной.
Это цель или средство получить престижную работу к себе?
Для меня.
Женя, как ты думаешь, я спрашиваю о Дмитрия или о тебе?
Если я разыгрываю свои статистики, то...
Нет, здесь я прошу от себя отвечать, от себя. Для тебя, для Ксении Семыкиной.
Но у меня диплом не был этим.
А, ты пришла на лекцию.
Да.
Почему ты здесь?
Чтобы получить знания.
Знания – это цель или средство?
Это цель.
То есть знания – это цель. Они тебе ни для чего не нужны.
Для того, чтобы применить их.
Ну так это уже средство.
Если ты что-то и применяешь, это цель или средство?
Средство.
Средство. Для чего?
Для того, чтобы применить знания.
Где?
Это хороший вопрос.
Спасибо. Здесь нужно целесредство.
Андрей Иванович, возвращая немножко нас назад к развлечению потребностей все-таки и желаний, да? Или стремление, уж не знаю, это еще более сложный момент. Есть такая шутливая наклейка на книге, да, чтение вызывает привыкание, не начинайте читать. Вот есть, с одной стороны, вроде бы как потребность в чтении, вплоть до наркоманства. Вот. А с другой стороны, есть желание читать книги. Причем желание читать книги, оно периодически возникает или пропадает, а потребность остается. Как вот в этом случае с чтением книг отличить потребность от желания?
Ну, вы задаете вопрос о том, как изучать мотивацию, да? Хорошо, сейчас мы вернемся к этому вопросу, потому что, но он меня скорректировал, потому что вот эти целесредственные цепочки, когда строишь, конечно, здесь не только желание выясняешь, а еще и цели, и стремления здесь присутствуют. Но вот этот прием построения целесредственных цепочек, он дает очень быстро материал об этом человеке или, если ты видишь согласие остальных, о том, с чем они согласны. И там уже из этих цепочек ты можешь выбрать то, что тебе подходит, с чем работать. Ну, скажем так, вот Ксения затрудняется, для чего ей нужны знания. Но знания, она заявляет, и тут можно доверить этому, что это вот такой мотив. Там дальше обычно, вернее, не обычно, но говорят, что знания нужны для того, чтобы получить хорошую работу, хорошая работа для того, чтобы заработать деньги, деньги для того, чтобы хорошо жить. Но вот здесь, конечно, уже что такое хорошо жить, начинают затрудняться. И где-то, вот по моим расчетам, где-то один из 20 пробивает это небо цели и говорит как-то так не очень охотно, как-то, ну и не очень скрывая, такие люди говорят о власти. Что вообще-то деньги – это средство власти. Так что есть какие-то стандартные, что ли, то ли желания, то ли цели, то ли стремления. Ну, давайте действительно различим еще, попробуем различить, что у нас тут. Желание, вы хотели различить желание.
Потребность и стремление, скорее.
Потребность и стремление, да? Просто у кого есть гипотеза, как различить?
И желание, и стремление даже в большей степени.
Вот мне тоже кажется, вот желание и стремление. Желание и стремление.
Есть такая потребность
различить. Дмитрий Мальчик, различить это желание, потребность, на ваш взгляд, цель или стремление?
Еще раз, желание...
Различить это...
Желание, различить желание, это да. Желание, потребность, цель, стремление. Цель.
Желание это цель.
Различить.
Различить это цель. Угу. Почему?
Обоснуй. Цель предполагает осознанность. Угу. В отличие от потребностей и желаний. Угу. Ну, вот главный критерий.
И в данном случае вы видите, что осознанно
различить, поставить задачу
различения. А что осознанно? Цель предполагает осознанность чего?
Осознанность мотива. Мы же четыре типа мотива выделяем. Потребность, мотив. Желание,
а мотив, какой мотив осознается? Потребность осознается, стремление? желание.
А цель осознается определенно, потребность
не осознается. Когда возникает цель, угу. происходит осознание своего стремления, желания или потребности.
Мотива. У нас же родовое понятие мотив.
Ну какого? Три вида мотивов остается.
А, то есть предполагается, что цель... Ну, вот связано с одним из трех мотивов.
Ну вот я предполагаю, допустим, или как вам эта идея о том, что цель возникает, то есть один мотив возникает и.
Я пока не могу выделить понятие стремления, поэтому если проигнорировать стремление, если выбирать потребности и желания, тогда это осознанное желание.
Осознанное желание.
Да. Цель — это осознанное желание.
То есть есть желание различить, но это неосознанно. И если осознанно желание различить, то появляется цель. Угу. Хорошо, еще есть какие-то версии, как различить желание и стремление?
Ну, я предположил бы, что желание — это вообще частный случай стремления.
В чем его специфика?
Специфика в том, что оно эмоционально. А есть еще рациональное стремление, называется интерес.
Какая родовая категория? Стремление?
Стремление,
интерес.
Интерес рациональный, стремление. А желание эмоциональное. Вид стремления.
Интерес ему сопровождается эмоциональным состоянием?
Ну, это для него это несущественно. То есть он может сопровождаться, то есть тогда он с желанием соединен. Но он может и без желания существовать, и тогда он...
Поясните, на примере, когда интерес... Я прошу такой пример привести, когда есть только интерес, а потом к нему прибавляется еще желание, соответственно, эмоциональное.
Ну, предположим, некто занимается юриспруденцией, потому что намерен делать карьеру адвоката. Он продумал себе некую жизненную программу, и прошел, может быть, даже профориентацию, и пришел к выводу, что если он начнет изучать право, то он сможет достичь успеха в этом деле. Но оно не вызывает у него никакого эмоционального вовлечения, то есть у него нет желания этим заниматься, но он заинтересован этим из прагматических побуждений. А потом в процессе изучения, например, он обнаруживает какие-то области, которые вызывают эмоциональный отклик, ему... становится уже не безразлично этим заниматься, и у него уже возникает желание. И тогда у него уже желание соединено с интересом. То есть он заинтересован в этом прагматически, но у него возникает желание, эмоциональная устремленность продолжать этим заниматься так же. И тогда желание и интерес действуют в унисон.
Если кто-то, кто не понимает, что говорит Юрий Юрьевич, то есть я повторю родовое понятие стремления и два вида стремления. Стремление рациональное, Юрьевич называет это интересом, и стремление эмоциональное, это желание. И, соответственно, я так понимаю, корректно выражение там какой-нибудь желанный интерес, да? То есть, когда они соединяются.
Нет, это не может быть желанный интерес, у них может быть общий объект. У желания и у интереса.
А, то есть направлено на...
А могут быть разные объекты.
Если кому-то непонятно, запросите, понимаете.
Мне понятно, но я бы скорее не согласилась, что интерес — это всегда только рационально. Вот, например, дети. Они очень часто используют это как объяснение. Там, когда они, я не знаю, входят в темную комнату, и нельзя сказать, что это желание, которое чисто на эмоциях. Когда ты задаешь вопрос, почему, интересно. Это не рациональное объяснение.
Но... здесь же корректно ли говорить, что это интересно? Или они, может быть,
используют... Это не потребность, это не стремление, это не цель. И это сложно назвать желанием.
То есть с любопытством?
Да, это ближе к любопытству. Вот для меня интерес коррелирует с любопытством. Я не знаю, насколько это, ну, в этой разметке правомерно, вот отождествление интереса с любопытством. Но в моих представлениях они связаны, и поэтому они не связаны через рацию. Скорее, наоборот, интерес... Ну, может быть, есть какие-то соображения по этому поводу?
Ну, я хотела бы поддержать Наташу, потому что мне тоже кажется, что интерес, он несколько выпадает из этих типов мотивов, поскольку, ну, мне кажется, ну, ощущается, что интерес он не интенционален, то есть он не движет человека там, какой-то цели, какому-то стремлению.
Тогда это не мотив, поэтому он и выпадает отсюда. Угу. А что это?
Интерес — это, может, особое состояние или...
Ну, правильно ли я понял, что вы, Настя, во всяком случае, говорит о том, что интерес — это какое-то состояние души, но статичное, неустремленное еще никуда.
Я, кстати, не согласен.
Что он не интенционален, интерес. Так, Настя? Ну, ты это имеешь в виду?
Да,
он не интенционален, он никуда не...
Ощущение может быть и не интенциональным.
То есть это интерес ни к чему, а интерес...
Ну да, как скорее любопытство. То есть мне это интересно, но... Это не прагматичный интерес. То есть просто это очень интересно, это увлекает, но за этим ничего не стоит, ну, никакой цели.
Ну, хорошо. Я, тут, как вы понимаете, видите, еще есть прагмасемантика, да. Как вы понимаете, я свой вариант дам. Мне кажется, что, вернее, я также стою на позиции, что интерес интенционален, а вот любопытства нет. Поэтому можно сказать «любопытный человек», но неверно сказать «интересный человек» в этом смысле.
Интересующийся.
Да, а интересующийся – это уже чем-то. Но любопытство – это состояние. Но когда к любопытству прибавляется объект любопытства, тогда возникает интерес. И вот в таком случае, все-таки, по логике Юрьевича, вроде получается, что если этот объект еще сопровождается этим, объект любопытства. Хотя нет, Юрьевич, в вашей ситуации с адвокатом там нет любопытства, да? Там интерес.
Ну, я просто хочу пояснить, мне кажется, это о разных вещах идет речь. То, что называют коллеги интересом, это какое-то обыденное понимание. Мне кажется, это некая превращенная форма того интереса,
но
о котором
говорили.
Как бы
вы это назвали?
Ну, смотря что. Вот то, что Наташа говорит, да. Напомни, пожалуйста, что там, о чем ты говорил.
Ребенок входит в темную комнату, потому что ему интересно.
Ну, я думаю, интересно — это слово амеба здесь. То есть оно не... Оно
какое
не
слово прикрывает это слово?
Ну, я не знаю, зачем он туда заходит. Это надо с ребенком разговаривать. Потому что когда ребенок говорит «мне интересно», это он просто не хочет объяснять или не знает. Это просто некое ложное объяснение. Ему, он может туда пойти, потому что ему хочется знаний, например. Тогда это потребность в информации. Он может туда пойти... потому что ему нравится острое ощущение. Тогда это потребность в удовольствии. Он может туда пойти, потому что...
Игрушка
там. Тогда цель. Это потребность в игре. Да? То есть это,
то есть это эвфемизм.
Это эвфемизм, за которым скрывается, видимо, многообразный пучок разных потребностей.
Угу. Хорошо. И, у тебя комментарий.
Можно предложить интерпретацию желаний, стремлений и различия? Угу. На мой взгляд, во многом это... близко к позиции Юрия Юрьевича, то, что желание и стремление можно различить по эмоциональной... Обе эти вещи являются эмоционально направленными, то есть здесь присутствует эмоциональная направленность, но в желании есть страдательность, то есть неосуществимое желание несет страдание, тогда как стремление, оно более нейтрально всегда. То есть недостижение стремления человека, он, в принципе, легче переносит. То есть на эмоциональном уровне неосуществление не оставляет такой сильной неблагоприятного ощущения. Тогда как желание, оно более требовательно в человеке, оно является более сильным движущим моментом, и неосуществление желания оставляет более глубокий...
Правильно ли я понял, я проясню для себя тебя, что ты согласен с Юрием Юрьевичем о том, что они различаются интенсивностью эмоционального фона, но ты все-таки выразил несогласность, что во втором случае интенсивность не нулевая, а слабая.
Да.
Угу. Ну вот, это вообще-то обычная дискуссия насчет того, возможны ли безэмоциональные вот эти состояния как обыденные, а не как высокофилософские практики. А у тебя комментарий?
Можно, да, свою версию, которая вот сейчас только что родилась. Желание отличается от стремления объектом. Для желания объект конечен, завершен. Для стремления объектом является процесс, а не результат. Ведь если человек там испытывает желание, ну, например, научиться играть на гитаре. Вот. То есть,
а стремление в данном случае?
Стремление учиться играть на гитаре или стремление играть на гитаре.
То есть стремление ориентировано процессуально, да, а желание...
А желание объектно.
А желание объектно ориентировано. Какие еще есть гипотезы разведения?
Леонид, у меня не разведение, у меня такое предложение. Взять какой-то один пример и выстроить на этом примере, показать...
Для чего?
Ну, для того, чтобы разобраться, скажем, в схеме. Что
схеме
первоочередное?
Чего?
Вот из этих четырех мотивов. Цель, потребность, желание и стремление.
А что значит,
что чему, что чему предшествует?
Ну, это одна из гипотез, что они нанизываются друг на друга, да? Логически вторая гипотеза, что они параллельны друг другу, поэтому мы не можем сейчас схему строить. Нам сейчас нужно развлечение хотя бы сделать. Желание и стремление. Вот Иван предложил различать по следующему критерию. Объектно, не процессуально. Да?
Да.
Есть еще у кого-то варианты различения? Желание и стремление?
Марина.
Марина.
Угу. Я бы различила, тоже, по-моему, предлагала эту идею, но не помню для каких понятий, по степени осознанности. То есть желание хочу, но не знаю, почему хочу, а стремление хочу, но знаю, почему хочу.
То есть осознанность, неосознанность?
Желание, оно осознанное желание, но неосознанно, скажем так, цель этого желания. То есть хочу мороженого, зачем хочу, не знаю. Просто хочу, а стремление это хочу для чего-то, или хочу почему-то, знаю, почему этого хочу.
Если, давай простой вариант. Я хочу мороженого, для чего?
Если, допустим, для того, чтобы потолстеть, это стремление. Если просто так хочу мороженого, значит, это желание.
Понятно. Юрий.
Ну, я бы просто пояснил опять свою позицию. Я бы сказал, что если желание осознанно, то оно становится интересом.
Хорошо. Желание, да? Иван, приведи, пожалуйста, какой-нибудь пример желания, вот согласно твоей гипотезе. Что такое желание?
Желание искупаться в море.
Желание искупаться в море. Море – объект, и оно на него направлено.
Нет, даже не то, чтобы море является объектом, а объектом является завершенный процесс. То есть не просто купаться в море, да, а искупаться в море.
Ну и близкое к этому стремление, которое трудно, но можно отличить от этого.
Стремление купаться в море.
Стремление купаться в море, а желание
искупаться
в море. И так, да, возьмем эту гипотезу. Стремление и желание. Как можно использовать желание для формирования мотивации изучать философию? Вот такой вопрос. Креативный мозг.
Можно еще раз вопрос повторить?
Как можно использовать то или иное желание для формирования мотивации изучать философию?
Пожалуйста. Самое простое, что пришло на ум, желание получить хорошую оценку. То есть, если я выучу, там, сделаю какое-то задание, да,
по теории Ивана, это именно желание, потому что стремление будет получать хорошие оценки, да, а тут получить хорошие.
Потому что это не цель, потому что, цель может быть, это там уже 700.
Ну, теперь начинается самое трудное для меня, во всяком случае. И так есть желание получить хорошую оценку. Как это может способствовать формированию мотивации изучать философию? Изучать, то есть исследовать.
А, не учить, а изучать?
Да.
Характер постановки на цели.
Пожалуйста, есть какая-то идея?
Ставить хорошие оценки не за
не за обучение философии, а за изучение.
Ну, например. Как это довести до студента?
Ну, когда на ответе на семинаре вам читают с распечатки интернета, вы не ставите пятерки. А когда проводят сравнительный анализ и добавляют к этому свою собственную позицию, вы ставите пятерки.
Да, вот у меня тоже дополнение к этому. То есть, если ты даже делаешь задание, то ты делаешь это, пускай не там не такое объемное, но зато оно достаточно креативно выполнено. То есть преподаватель оценивает креативность, какой-то новый подход к выполнению задания. Вот какие-то новые моменты, которые для себя открыл человек, да, выполняя что-то, ну, по философии такое.
Ну, задание. Я так понял, что довести до студентов следующую мысль о том, что оцениваться будут демонстрации компетенций, а не
количество, а качество
данных памяти, да? Компетенция. Ну, это, конечно, сложно довести это, но, в принципе, можно довести, что есть такая компетенция сравнивать, да? Она предполагает о том, что ты выбираешь объекты, корректные объекты для сравнения, да? И сравниваешь. Вот произошло сравнение, это значит, может быть оценено следующим образом. Не произошло вот таким вот образом оценки.
Я думаю, что есть фундаментальное желание игры. Говорят, что оно общее для всех человеческих существ. И его как раз очень легко использовать. Угу. В мотивационных целях, если построить обучение на игровых началах. Первая идея. Вторая
какой-то
идея.
Конкретный пример. Как построить на игровых началах?
Вот взять, проводить деловые игры по типу той, которую Иван делал.
Давайте я попытаюсь по ходу усложнить задачу. Это не семинар, это лекция, то есть элемент, игровой элемент.
Не подходит, тогда я снимаю, это для лекции не подходит. То есть я говорю об изучении. Кстати, я могу высказать идею, что на лекции изучение философии не происходит. На лекции происходит в лучшем случае обучение или подготовка к изучению. Поэтому я думаю, здесь вообще-то это не то пространство, где эта мотивация работает. И вторая идея, желание власти, о котором вы упомянули, можно использовать, применяя классическую идею Яна Амоса Каменского, что студенты должны учить студента. То есть студент должен вести занятия. Ведя занятия, он получает власть. Если он стремится к власти, он может почувствовать вкус этого, и у него может создаться связка философия-власть, которая ему в дальнейшем поможет мотивации.
Вариант какой-то, да?
В качестве желания можно взять желание свободы. И в качестве то, от чего философия может дать свободу, это свобода принятия решений, независимость. Но здесь нужно будет сказать о манипуляции сознанием, которое в обществе есть. И то, что именно через философию дается возможности от этой манипуляции себя ограждать.
Но как начать формировать такое? То есть с помощью объявления, декларации того, что философия вам может дать свободу?
Надо пример привести.
Привести пример, как философия дала свободу.
Ну, что-то может быть, опять же, вот этим примером из Декарта. То есть, я не знаю, какую-то пьесу взять, а в том моменте, когда, например, культура говорит, что человек должен страдать в этот момент, ну, я не знаю, в Индии, к примеру, женщина должна там себя сжечь, да, со своим мужем, если он. То есть, с точки зрения, как бы, философии будет дан этот пример и сказано, что человек в такой ситуации, он будет полностью подчинен этому давлению совне, культурному, но обладая философией, он может оценить эту ситуацию объективно и принять сам решение. И это будет твоим решением, за которое ты понесешь ту или иную ответственность, но это будет твоим решением.
То есть есть желание свободы, да, и приводится какой-то пример, каким образом философские знания или философские компетенции приводят к этому желанию.
Еще одна версия.
еще такое желание, которое может реализовать философия, это желание высказаться, желание поделиться своими мыслями. Я это понимаю как желание быть экспертом, хотя бы в течение одной минуты, хотя бы по одному вопросу. Условно говоря, философии может быть включена, в самопрезентации философии может быть включена такая черта, как предоставление пространства для высказывания, собственно. То есть одна из главных, одно из главных преимуществ, которые может дать философия. Да, человек здесь может говорить, он может быть экспертом.
А почему философия, а не просто метод на любой дисциплине это может дать? Как это связать именно с философией?
А с философией это связано таким образом, что это высказывание, оно помещается в определенные методологические рамки, здесь подключаются технологии мышления и прочее, то есть риторические компетенции. То есть философия дает компетенцию. Ты говоришь, философия тебя ставит в определенные рамки и учит тебя правильно говорить. Собственно, по той схеме, которую мы сегодня утром говорили. Правильная речь, правильное мышление, правильное мышление.
Ну, я прокомментирую то, что было сказано двумя ораторами на примере конкретных кейсов или приемов, которые вот в практике применяешь, если я правильно понял. Правда, я бы тут скорректировал. Возможно, еще... я буду говорить не о желании свободы, а о желании освобождения. Ну, пример такой. Вот я вел занятия на физическом факультете и говорил о социальном контроле. Что такое социальный контроль и фетишизм? Я привел пример в том, что вот, видите, все пришли в эту аудиторию. Я не видел, как это произошло, но я могу с точностью описать, как это произошло. Вы зашли в аудиторию и сели за парту. Но они, правда, не поняли, в чем, как бы... Я говорю, ну это удивительно, это чудо. Я точен? Я угадал? Они говорят, да, угадали. Я говорю, ну это чудо. Я говорю, ну почему вы не удивляетесь этому? Потому что вы сейчас не предполагаете, что в другой культуре сели бы на пол скорее, чем за парты, да? Или еще каким-то образом. Произошла фетишизация. Европейская культура сфетишизировала сидение за партами. И это ваша несвобода, говорю я им. Вы почему-то все сели за парты. И один, значит, мне говорит, как-то заинтересовавшись, а можно освободиться? Я говорю, а вы хотите быть свободным? Да. Ну, и он гордый встал и залез на подоконник. И вот он сидел, ноги у него дрожали, правда, я заметил, сидел на подоконнике. Ну, я не стал акцентировать внимание, я сразу ушел на другое. Но вот этот пример, ну, можно виртуальный пример, но если как бы тебе судьба посылает наглядный пример, то это еще лучше, на мой взгляд. И, в общем-то, я думаю, здесь не надо охать, ахать и говорить, ах, какой правильный мальчик, как он правильно понял, там и так далее. Это вот само по себе, я это оценил, это хорошо. Я читаю им лекцию, он сидит с трясущимися ногами на подоконнике, освобождается. Ну, это даже не свобода, это освобождение. Вот. Ну и дать возможность высказаться для того, чтобы реализовать свою потребность, это вот дело техники, да, запрашивать просто. У кого есть гипотеза? Вот так делается. На лекции может быть даже вот такой момент. Или у кого есть гипотеза по поводу того, почему происходило то-то и то-то? Реакция часто бывает, что ни у кого нет гипотезы. Но наблюдательность, если включаешь, видишь, что там человек сидит как бы с мыслью. У вас есть гипотеза? Да. Я сейчас скажу. Я говорю, не надо. Почему вы не подняли руку? У вас же есть гипотеза. И он, я помню, выдал следующее. Ну, а кому нужно мое мнение? Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, вас пришли сюда слушать, а не меня. Я говорю, ну, вы хотите высказаться? Да, хочу. Ну, высказывайтесь. И он высказывается. Да? Хотя есть такая потребность, но она блокирована представлением о том, что никому не нужно мнение. принципе, можно он это списать, или все остальные. Ну, это просто преподаватель либеральный. То есть не по разряду философии это может быть списано, а по разряду либерализма. Но это, если это понимаешь, то облекаешь это в особый контекст. Ну, например, рассказываешь им о Сократе. Да? О том, что высказать свою гипотезу совершенно необходимо, потому что онтологически укоренена потребность говорить и слушать другого. И таким образом мы, собственно говоря, на этом кейсе разбираем вот эту онтологическую укорененность, потребность высказаться. Ну, вот таким вот образом. Ну и, наконец, цель. Да? Что такое цель? Это важно и для психологии, и для любой проектной деятельности понятие. Что такое цель? Есть ли у кого-то гипотеза? Что такое цель?
Угу. Ну, возьмем классическое для юриспруденции определение — мысленная модель результата. Угу.
Чем она отличается от желания? Ну, вот есть желание искупаться, да, стремление купаться, желание искупаться, а цель, вот если здесь смоделировать, что будет целью?
Желание эмоционально окрашено, угу, всегда, в отличие от цели. И желание, в отличие от цели, оно всегда носит некие, ну, императивный, что ли, характер. То есть желание побуждает к действию всегда. Uh-huh. Цель можно поставить, ну и, например, отложить ее достижение.
Uh-huh. Uh-huh. Но это то, что можно с ней сделать. То эмоционально окрашено. А цель какими характеристиками обладает? Она рациональна?
Да.
Цель рациональна, да?
Я думаю, что цель, в отличие от желания, имеет некие поэтапные, пошаговые установки, которые в конечном итоге приведут к ней. И я думаю, что также цель, она более, не то что растянута во времени, чем желание. То есть желание — это не какое-то, ну, не сиюминутное, но временной отрезок гораздо меньше, чем у цели.
Ну, я так
воспринимаю. И нет такого плана.
Я верно понял, что цель вообще-то может быть... И тот, кто имеет цель, он может еще посмотреть расстояние до этой цели и разделить это на какие-то этапы, поставить промежуточные цели, задачи.
Промежуточные, да, цели тоже возможны, в отличие, uh-huh, когда ты идешь к цели, в отличие, uh-huh, от желания.
Uh-huh. Хорошо.
Ну, у меня есть такое уточнение. Я думаю, что цель — конкретное желание. То есть, если дать, uh-huh, пример... искупаться в море, то искупаться в море — это желание, а цель — это, к примеру, пойти в село Малый Маяк, uh-huh, сесть на пляж, положить полотенце, пойти плавать, допустим. Uh-huh. А если желание, то в данном случае шире представлено.
То есть цель степенью конкретизации, да, отличается от желания. Юрий.
Я предложил бы другой критерий разграничения, не по характеру мотива, а по месту в мотивационной цепочке. Мне кажется, цель и желание друг друга не исключают, но они описывают разные элементы мотивации. Желание описывает отношение лица к чему-то, а цель описывает то, к чему лицо относится, то есть объект. И в этом смысле желание, цель может соотноситься с желанием. То есть желание искупаться и цель искупаться — это может быть одно и то же, вообще говоря. Только желание — это моя интенция к купанию, а цель — это само купание. Ну, мы об этом, по-моему, говорили несколько дней назад на примере цели интерпретации.
Uh-huh. Напомните, неплохо бы нам и связывать еще.
Ну, помните, там был сюжет, что он, мол, там интерпретирует для того, чтобы, ну, по моей версии, для того, чтобы это публиковать. Uh-huh. И вот если на том примере говорить, то у него есть... Ну, пусть, давайте чуть-чуть даже там не будем вдаваться в тонкости, пусть у него есть желание интерпретировать, или нет, желание, давайте, желание публиковаться, потому что желанием интерпретировать там непонятно. Желание публиковаться у него там явно было. Значит, у него есть желание публиковаться. Что здесь цель, а что желание? Само публикование – это цель, а его отношение к этой цели есть желание.
Желание публиковаться.
Да.
Публиковать цель, а желание публиковаться. Не, то есть связанное с самим собой.
Неважно, неважно в этом. Здесь может быть желание публиковать и цель публиковать. Они могут совпадать. Важно то, что желание – это субъективная сторона, а цель – это, как правильно сказал Иван, образ результата. Угу. То есть они различаются так. Угу. Цель – это не интенция. Я бы сказал, поэтому, на мой взгляд, несколько выбивается из того ряда. Цель – это вообще не интенция. Цель – это то, к чему интендируется. То есть это объект интенции. Uh-huh. А желание – это интенция сама, то есть сам вектор движения.
Я сейчас подумала, что цель еще включает такое понятие, как срыв. То есть когда цель не достигнута, происходит срыв.
Срыв чего?
У желания же нет такого понятия. Ну, срыв – это то есть когда цель не достигнута. Mm-hmm. То есть когда все поэтаповые шаги предприняты, по максимуму все действия выложены.
То есть цель не достигнута.
Цель не достигнута.
Но это коррелирует с тем, что Юрий Юрьевич говорит, что это некий объект, который может достигнуть, угу. может быть не достигнут. Угу. А интенция не может быть достигнута, да, или не достигнута. Рангующий ваш. Угу.
Цель – это созданная психикой, но отчужденная человеком. И тем самым создается напряжение, стремление опять соединиться с этой целью, то есть воплотить ее уже вот в реальности. А желание не отчуждено, оно все всегда...
Ну, это тоже вроде коррелирует. Марина?
Я хотела бы развести их по способу образования или возникновения. Желания возникают автоматически, как бы нерефлексируемо, а цель предполагает как минимум целеполагание, то есть какую-то искусственную процедуру возникновения этой цели.
Ну, и чтобы использовать цели для формирования мотивации к изучению философии, необходимо их выявить каким-то образом. Да, вот какие есть идеи, как выявить цели аудитории?
Ну, я думаю, можно спросить.
Пример такого.
Не то, что это было. Нет, но здесь, допустим, если как-то связать с материалом, если это занятие, то, допустим...
Ну, вот попробуй. Вот сейчас перед тобой аудитория. Это мы. Выясни цель каким-то вопросом. Чтобы их встроить, возможно, в какой-то в лекцию, в семинар.
Ну, например, можно завести разговор о ценностях и спросить аудиторию о целях в жизни.
Да, это можно и сразу спросить.
Ну, чтобы это не выглядело как... Чтобы студенты не насторожились и не вошли в модус недоверия, можно говорить, допустим, об аксиологии, к примеру, или о какой-то персоналии, который, ну, допустим, как это рассказывали, да, что кто-то там из философов путешествовал, кто-то, наоборот, сидел в заперти, и спросить, а какие вот у вас цели, например. И, исходя из выявленных целей, можно создать такое... сейчас как бы это так... Сейчас я стимулирую. Ну, в общем, сказать, дать информацию о том, что философия предоставляет методики, которые, методы, которые помогут достижению данных целей. Ну, например, о том, что философия учит коммуникации, если у человека цель, к примеру, связана с общением с людьми. Или о том, что философия там учит навыкам там, аналитического мышления, если у человека там с какой-нибудь, даже с инженерной спецификой там, деятельности связана. То есть в зависимости от того, что заявляется, с этим можно уже работать.
То есть прямо спросить, прямо как какая ваша
вот,
жизненная
цель? Вот,
например,
у вас какая цель в жизни, Сергей? Вот чего вы хотите? Чего вы хотите достичь?
Неожиданно.
Ну, ближайшие на год, допустим.
Ближайшие.
Да, больше вы не проживете. Цель жизни.
Может, они глобальные?
Трудоустройство.
Все попадло. Какие
цель трудоустройства?
Вот трудоустройство – это цель?
Да.
Вот. И как вам философия может помочь? Есть у вас гипотезы?
Да, конечно.
Ну, как? Это у философа есть. Гипотеза как философии
может.
А как вы будете работать, если скажут нет? Философия, вот точно, вот что мне не поможет, так это философия.
Ну, во-первых, можно обратиться к аудитории, может быть, у кого-то еще будет. Если не будет, тогда можно предложить самому какой-то, например, подвести, да, к тому, что там... А что вам потребуется к тому, чтобы это было? Какие навыки вам потребуются? Ну, например, навык самопрезентации. не через связи, как философия связана с самопрезентацией, или навык коммуникации, как философия связана с коммуникацией. Через связи, чтобы это не было в форме лекции, философия
поможет. То есть так или иначе работать вокруг схемы философия средства для достижения
философия
цели.
Может дать методы и средства для достижения цели. Что не философия есть средство, она может предоставить вам такие возможности.
Пожалуйста, какие еще варианты есть диагностики и работы с целями?
Ну, я бы предложил не вариант диагностики, а предложил использовать вот сущность цели, которые бы сейчас были выявлены, то есть что ее можно сформировать. То есть можно тут же студентам предложить сформировать цель изучения философии и предложить движение к этой цели с диагностикой в конце, достигнута она или нет.
То есть, если я правильно понял, допустим, спрашиваешь, есть ли у вас цель изучать философию? И работаешь с нет. Они говорят, нет. Ну, а теперь у нас игра.
Представьте, что есть.
Да. Давайте такую цель сформулируем. Цель это тот-то, это такой объект конкретный, к которому движешься, да? То есть сделать упражнение по
целеустановлению
изучать философию.
Можно даже без этого поступать, там, когда нет, а просто, как говорила Дина, когда заходит вопрос о целеполагании, как правило, с вот этой махровой самоуверенностью, каждый с уверенностью скажет, что он умеет ставить цель, и дать упражнение постановки цели, какой целью является. Ну, там, нет, даже можно избежать, и здесь креативность лучше получается.
То есть упражнение по цели полаганию с использованием философских компетенций, да? Еще какие-то варианты работы с целями, с целеполаганием. Хорошо. Так, у нас до 7 там, да?
Да, еще полчаса.
Ну, я предлагаю вернуться к целям нашего сегодняшнего занятия. Вот. И посмотреть на эти вопросы. Есть ли у каждого из нас какой-то вариант ответа? Или вернее, давайте так даже судим, прибавочное знание об этом. Что такое мотивация? Поднимите, пожалуйста, руки, кто получил какое-то прибавочное знание сегодня о том, что такое мотивация. Дима Скворцов, что было нового?
Новым было вот эта систематизация потребностей, желаний, стремлений, развлечений внутренние. И здесь выявилось много контекстов, объектное, субъектное, динамическое, статическое, процессуальное и так далее. То есть вот эти все аспекты позволяют более объемно посмотреть на то, что такое мотивация, на ее внутреннюю развлеченность. Вот это было новое развлечение.
Пожалуйста, у кого еще, Роман Григорьевич, было ли что-то новое? Что-то новое вы узнали о мотивации как таковой?
Да, узнал по поводу видов. Для меня она стала более понятна при вот такой процедуре, как раз классификация. Вот, да. Потребность, цель, желание, стремление.
То есть то, о чем Дима говорил, да? Ну, кстати, мы тихо начали говорить, с чем это связано. Прошу посыл дать. Поднимите руку, у кого нет никаких представлений о том, что такое мотивация. Нет таких, да? Ну, он зафиксирует, что все знают, что такое мотивация, и многие узнали таки что-то новое о мотивации. Что такое исследовательская мотивация как вид мотивации? Поднимите руки, у кого есть какие-то представления о специфике именно исследовательской мотивации. О специфике исследовательской мотивации. Угу. Угу. Наташ, какова специфика исследовательской мотивации?
Я не могу на этот вопрос ответить, какова специфика. Я могу ответить на вопрос, что нового для меня было в понимании специфики.
Угу. Ну, это же и будет ответом на вопрос, что какова специфика.
Для меня очень важным было понимание, вот одна из характеристик – интенсивность. Да? Когда интенсивность высока, мотивация к исследованию какого-то вопроса, то имеет смысл или место, или каким-то образом происходит так, что находятся методы исследования. Например, лектор, у которого есть цель исследовать мотивацию, подбирает какой-то оптимальный метод для исследования. Например, проведение лекции вот в формате эксперимента. И это работает на его задачу, на его исследование. То есть здесь для меня новым как бы прибавочным знанием есть то, что нет необходимости растождествления там со своими мотивами исследовательскими и непосредственной практической деятельностью, например, необходимостью читать лекции, что можно эту мотивацию исследовательскую исключительно делать частью процесса обучения.
То есть это новое о применении
исследований. О том, как влияет интенсивность. То есть у меня было представление о том, что если тебе очень сильно что-то интересно, то ты этим сидишь и занимаешься. И это выбивает как бы из возможности, ну, из ряда других каких-то деятельностей, видов деятельности. Вот здесь мне показалось это очень интересным, что когда эта интенсивность высока, как раз напротив, эта деятельность сопрягается благодаря высокой степени интенсивности, вот, мотивации к исследованию какого-то вопроса.
Ну, если я правильно понял, как я понял, и это моя мысль тоже, что исследовательская мотивация хороша тем, сейчас мы не говорим, я не говорю, что такое исследовательская мотивация, я говорю, чем она хороша, да? Хороша тем, что она, в общем, достаточно легко перенаправляется в огромное количество видов деятельности. Вообще, за обедом можно исследовать, на лекции можно исследовать и так далее. Ну, наверное, есть такие виды деятельности, в которых исследовательская мотивация, ну, не может присутствовать.
Как раз патологоанатомы. Они такие диссертации делают.
Нет, чтобы она была устремлена в любые другие сферы и спокойно эта деятельность
проходила. Нет, исследовательство.
Конечно.
Совлечение. Постоянное совлечение слоев. Покровов. Знаете, что в 17-м, по-моему, да? Начиная с 17 века у интеллектуалов в кабинетах висели картины анатомический театр и стоял череп. Как раз вот это было метафорой исследования. Вот эта патологоанатомическая деятельность была символом вообще всей исследовательской работы. Пожалуйста, Юрий Юрьевич, что вы можете сказать о специфике исследовательской мотивации, в отличие ее от других видов мотивации?
По факту этого вопроса могу сообщить вам следующее. Года три назад на одной из школ у нас был специальный семинар на этот счет. И мы выявили 5 вариантов исследовательской мотивации. Я их зафиксировал, принял в обработку и, в общем-то, с тех пор новых я не обнаружил. 5 вариантов исследовательской мотивации были такие. Страх. Игра. Страх, игра, общение, влияние, подражание.
Это что было?
Это были 5 вариантов исследовательской мотивации.
А можно влияние пояснить?
Человек исследует, потому что хочет изменить мир.
Можно 6-ю добавить?
Пожалуйста.
Исследовать просто, чтобы узнать. Знание как само.
Поясняю, сразу поясняю, почему мы тогда это отвели. На практике дело в том, что если человек хочет знать, то он не исследует. Я сейчас поясню, что я под исследованием понимаю. Да, под исследованием я понимаю самостоятельную аналитическую работу по производству нового знания. К как правило, как показывают мои наблюдения, так называемый любознательный человек, который хочет знать, он не исследует, а впитывает в себя готовые знания. Потому что готовых знаний такое количество произведено человечеством, что можно всю жизнь только эти готовые знания впитывать и тем самым насыщать свою жажду знаний. Поэтому для того, чтобы исследовать, то есть именно новые знания, в принципе новые знания производить, нужна какая-то дополнительная мотивация к самому психике.
Извините, приобретать знания путем их производства, по-моему, тоже вполне себе вариант.
Вполне себе вариант, но то есть для того, чтобы именно этим способом пользоваться, необходимо некое добавочное, да, некие добавочные факторы просто к жажде знаний. Потому что объективно гораздо проще узнать из интернета новые знания, нежели исследовать самому. Но чтобы исследовать самому, нужна методология, инфраструктура, организация, свободное
если
время.
Есть комплекс недоверия ко всем этим.
Ну, гипотетически, да, такая конфигурация возможна. Но...
Знаете, мотивация, да. Я все-таки это мотив плюс какая-то деятельность по стремлению, по движению к этому мотиву. Да, в каком смысле страх это мотив плюс деятельность?
Ну, я имею в виду следующее обстоятельство, когда, в частности, диссертации пишутся под давлением, например, научного руководителя или научного сообщества. Научный руководитель вообще-то часто пользуется и таким инструментом, как устрашение. И бывает так, что под этим давлением действительно производится исследование, а не имитация. Вот об этом шла речь.
А как уже механизм? Может быть, там присутствуют какие-то, примешиваются какие-то другие мотивы? То есть, правильно ли я понимаю, что так называемый мотив или предмет стремления, это какой-то страшный?
Нет, нет, речь не об этом идет. Это отрицательная мотивация, так называемая. Исследуют, потому что боятся чего-то другого. То есть, убегают в исследование, боясь того, что за его рамками. Ну, например, вот есть такая гипотеза, что великие ученые, скажем, математики, физики и вообще естественники, это люди, очень боявшиеся общества, которые ускользают вглубь природы, да, естественно, научных исследований, потому что им некомфортно в обществе, у них есть страх людей, и поэтому им комфортнее с бактериями, с атомами и так далее.
Ну вот, это интересный разворот здесь с тем, о чем мы говорили. Вернее, я, во всяком случае, этим интересуюсь, каким образом отрицательную мотивацию можно переключать в производительную деятельность. Да? То есть, я так понимаю, научный руководитель такой страшный, что когда он входит в комнату, хочется ускользнуть. Ну, это я шучу, да? Хочется ускользнуть. Да, хочется исследовать, 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 только чтобы не поднимать глаза на этот ужас. Ну, что-то в этом есть.
Ну, есть же примеры мизантропической мотивации у великих философов, например, у Ницше, у Шопенгауэра, у многих других, у людей, которые вообще других людей не любили. Им с текстами, со своими в особенности, было гораздо комфортнее, нежели с людьми.
Я вспоминаю, как ответил на вопрос, почему вы этим занимаетесь, Оскар Бренефье. Он как дал лаконичный ответ, он редко отвечает на вопросы. Он дал ответ, и я думаю, он имеет отношение к тому, что вы сейчас говорите. Он сказал, чтобы забыть. Так, по-моему, да? Чтобы забыть. Этот пример, я думаю, отрицательной мотивации. Чтобы забыть, нужно переключиться. Да? А забыть, вероятно, какой-то травматический опыт. Вряд ли стремление забыть то, к чему можно стремиться. И действительно, вот на этом примере можно в истории философии, читая и рассказывая биографии, в общем-то, говорить о том, что это такой путь ускользания, убегания, стремления от, а не к. И, может быть, даже и начинается стремление от, а потом туда, куда убегаешь от, обнаруживается еще что-то или обнаруживаешь к, чему ты бежишь. Вообще это гностическая такая линия, насколько я понимаю, да, вот. Гностики об этом много писали, что мы здесь только мы сосланы в этот мир. И, соответственно, мы из него уходим, убегаем. Хорошо. И вопрос, как можно формировать мотивацию к изучению философских дисциплин. Мы говорили об этом. Вот. Поднимите, пожалуйста, руки, кто имеет хотя бы один ответ на этот вопрос. Как формировать, как можно формировать мотивацию к изучению философской дисциплины? Кто не нашел для себя никакого ответа на вопрос, как можно формировать мотивацию к изучению философской дисциплины? Настя, ты поднимала руку или нет?
Нет, то есть не успела домыслить.
Но есть у тебя ответ на этот вопрос или нет?
Скорее всего, есть, просто мысль не дошла еще.
Значит, она не дошла, он есть или нет?
Ну, есть.
Где-то.
Ну, еще не осмыслено.
Как можно формировать мотивацию к изучению философских дисциплин?
Ну, тем же методом практической философии, поскольку во время упражнений тренируются универсальные компетенции, которые нужны не только философу, но которые разрабатываются именно в рамках философского курса.
Хорошо, они тренируются там, но появляется ли объект идеальный у каким образом, вернее, появляется идеальный объект, к которому стремиться начинает субъект, и этот объект так или иначе он осознает как расположенный в поле философии. Ведь можно, скажем так, тренировать компетенции, но он даже не знает об этом человек.
Интроспективным путем.
А, то есть рефлексию добавлять сюда, да? Да?
Ну а иначе как? Если нет рефлексии, то тогда нет смысла мотивировать к философии.
Ну, я мог бы подтвердить или еще раз сказать о том, что вообще-то рефлексия действительно достаточно быстро может быть позиционирована среди неспециалистов как философская практика. Именно рефлексия. Потому что вообще-то это не такая часто встречающаяся практика, особенно на лекциях, семинарах, по другим дисциплинам, если она вообще встречается. Я имею в виду организованная рефлексия, не саморефлексия, а организованная рефлексия. И когда даешь пространство для коллективной рефлексии, в общем-то это достаточно легко позиционировать именно как философскую практику, потому что она выглядит действительно необычно, удивительно, и в общем-то ее несложно достаточно связать даже с теми фрагментарными знаниями, которые есть о философии. Угу. Ну и, наконец, вопрос, как можно изучать мотивацию к изучению философии. Я прошу ответить вот на какой вопрос. Кто что-либо заметил сегодня на лекции, имеющие отношение именно к способу изучения мотивации? Как вы или кто-то другой на ваших глазах изучал сегодня мотивацию? Пожалуйста, прошу высказаться.
Ну, самое простое, что касается глаза, через перечисление определений и связи понятий между собой. То есть были выявлены в начале лектора, да, ключевые понятия, и затем был запрошен ряд определений, практически без того, чтобы какие-то сбрасывать, какие-то принимать, то есть просто ряд определений. Таким образом накапливается некоторое поле смысла, внутри которого потом можно для себя выкристаллизовывать какие-то черты, скажем, этого понятия.
А, то есть изучение понятия мотивации.
Да, через понятие, да, через определение.
Ну, может быть, изучение мотивации с помощью различных примеров и историй?
Ну, вот
чтобы как? То есть, я понимаю, изучение мотивации тире равно понятию мотивации. То есть, понять мотивацию, это значит изучить
ее. К изучению философии.
Я понимаю, но, например, с помощью различных примеров и историй можно понять мотивацию того или иного студента. Изучить.
А, их истории.
Нет, привести свои примеры или истории с целью понять их мотивации, изучить их мотивации.
А каким образом? Вот я привожу какую-то...
Но можно реакцию отследить человека, если внимательно наблюдать за аудиторией во время своего рассказа, да? Ну, то есть можно рассказать бу-бу-бу-бу-бу, а можно рассказать вот так вот, да? И в это время тоже...
А какую реакцию отследить?
Ну, наверное, если человеку будет...
Вот этот жест, который нам Дима говорил, величие.
Восхищение.
Угу. А каким образом, какую реакцию отслеживать?
Ну,
при рассказывании истории?
Самое наипростейшее, как я считаю, что первая нужная реакция – интереса. То есть хотя бы это интересный человек.
По какой симптоматике интереса?
Я думаю, будет, если человек будет вот так сидеть, думаю, наверное, ему будет неинтересно.
Заплинайте. Жест неинтересный.
А как, покажи, как интересно, как интерес будет проявлять человек.
Ну... Во-первых, он, наверное, будет смотреть на попадает тот или иной момент. Или не смотреть. Но как-то что-то там.
А, будет смотреть или
думать.
Не смотреть.
Нет, но если он встанет и выйдет на час, то явно не интересно.
А может, это отрицательная мотивация. Он пошел читать в библиотеку. Ну, хорошо.
Во-первых, во-вторых, можно человек, есть которому. И что-то интересное, или хотя бы он хочет в этом как-то покопаться, то он будет задавать вопросы. Потому что вопросы, когда нет вопросов, бывают только в двух случаях. Когда либо все понятно, либо ничего не понятно.
Ну,
когда
не
все понятно, это редко когда случается, тогда получается, что что-то непонятное. Вот и когда что-то непонятно, значит, это какой-то, все-таки в какой-то мере есть интерес. И вопрос.
Ну, просто я сейчас прокомментирую. Настя проговорила следующее, то, что называется в психологии диагностика общего отношения к дисциплине. Самая общая диагностика отношения к дисциплине по следующим... отслеживается параметром по успеваемости и посещаемости. Как говорит Настя, вышел и не пришел.
Я в туалет.
Следующий раз, да. По посещаемости, по успеваемости, если, конечно, ставите оценки, да, и смотрите посещаемость, по количеству задаваемых вопросов.
И по вообще задаваемости.
По отсутствию отвлечений. Вот, да. Насколько люди отвлекаются, Иван Тиарович?
Ну, вот, насколько я успел заметить, данная лекция по заявленному формату превратилась фактически из лекции в когнитивное интервью в лучших традициях инспектора Коломбо. Только в качестве подозреваемых была та самая мотивация, вот, носителями которой, возможно, там, мы все являемся в той или иной степени, и само вбрасывание там, определений, достаточно провокационных определений классификации привело к дискуссии, из которой можно, опять же, выловить некоторые смыслы и путем интервьюирования выяснить, мотивы участников этого самого диалога, ну, какие-то, может быть, описания практик или, напротив, теорий, которыми они владеют. Ну, вот вполне себе исследовательский прием, который Андрей Иванович сегодня...
То есть метод интервью.
Да, метод когнитивного интервью.
Да, мы его применяем часто. И сейчас я еще вам дам слово, откомментирую еще вот то, что сказала Настя. Есть этот прием в арсенале психологов. История рассказывается, а реакция не только невербальная отслеживается, ну и, собственно говоря, просит психолог закончить эту историю, так называемое незаконченное предложение. Психолог просит закончить историю, и как заканчивают ту или иную историю, провокативную историю, выявляется мотивированность. Вот.
Ну, это как один из способов.
Да, как один. Ну, вот интервью, другие, незаконченные предложения, ну и общее отношение вот по количеству там отвлечений. Вот наибольшее количество отвлечений было у Юрия Юрьевича и у Дины. В общем-то, это, в общем-то, ну, в какой-то степени говорит об общем отношении к лекции, конечно. Вот. Ну, о каком и так далее, это следует еще доследовать. Возможно, это потребность самопрезентации. Вот. Ну, мы уже кое-что знаем, поэтому... Но в принципе, это вот такой кейс, который тут же можно исследовать, например, в дисциплинарном отношении. Вот Дина перестала отвлекаться, обратила внимание, да, сейчас она даже забыла о Юрии Юрьевиче. При том, что Юрий Юрьевич, в общем-то, еще продолжает как-то заинтересовывать. Вот. Ну, сам по себе внешность интересная. Но я, как вы видите, провоцирую. Да, вот таким образом можно работать там с дисциплиной. Да. Вот тут же, делая это предметом публичного интереса, анализа, рефлексии и так далее. Вот. И человек в данном случае не освобождается, правда, по трясущимся ногам, это видно, а наоборот закрепощается. Но иногда нужно закрепощать какие-то элементы в аудитории. Ну, я прошу прощения, что использовал вот цинично, можно сказать, этот кейс.
А можно еще одно, пожалуйста, контрабандное, в общем-то, высказывание? А то, на что, по-моему, никто из обсуждавших не обратил внимания, я обратил внимание на это сразу, и мне было, скажем так, несколько сложно слушать эту лекцию, потому что из-за этого возникшего сразу вопроса, который я не решился задать. Было проведено различение между изучением философии и обучением. А при этом изучение приравнено было к научной деятельности. Если бы речь шла о любой другой дисциплине, я бы и ухом не повел. Но поскольку речь идет о философии, которая для меня является метанаукой, то возникает вопрос, а возможно ли изучать философию? То есть возможно ли научное познание философии, и что будет объектом такого познания, да? А, то есть, если мы изучаем там философские концепции отдельно, да, наверное, на уровне истории, философии такое исследование возможно. Если же мы говорим о философии, то у меня есть некое опасение, что мы либо обучаемся, либо философствуем непосредственно сами. И есть ли тут элемент исследования и научности?
Ну, так как время вышло, я просто дам свой ответ, если кто-то может еще дать ответ. Если мы философствуем, а мы философствуем, занимаемся философской практикой, то предметом изучения нашего же здесь философствования или философствования других является способ, как это
методология философии получается.
Ну, методы. Можно и ниже опустить планку. Не методология, а метод философствования. Ну, например, элементом философствования является операция различания. Да? Как это делается? Чем хороша именно философия для этого, тут же можно об этом говорить и это же делать. Вот. То есть, что такое различание, говоришь, или развлечение, или операция развлечения, говоришь, потом задаешь какие-то вопросы, вызываешь, провоцируешь ситуацию различания у студента, и дальше законнектируешь. Вот то, что я говорил о различании, и то, что вы сейчас делали, видите что-то общее? Ну, например, через такое. Через рефлексию того, что делается, и соединение это с знаниями, которые даются, ну вот, в общем-то, нужно давать немного, фрагментарно, там, определение, там, допустим, мотивации. А дальше, или мотивирование, дальше происходит мотивирование, и задается вопрос. Вот то, что сейчас произошло, как связано с тем знанием, которое было дано. Вот, например, таким способом. Но это один из способов, который вот в режиме сократического диалога пользуюсь. То есть, что и как это что производится. Ну, давайте на этом закончим. Я всех благодарю. Устремим свои силы к морю. Я надеюсь, к морю мы уже устремляем свои силы.
Скажите, так, пожалуйста, стульчики подготовьте к проносу.
Проносу?
Их пронесут двое дюжих молодцов.
Вау! А два атлета? Неужели Стас Иванов?
Специально приправить.
Аплодисменты.
А можно вот нагрузить их еще
не будет слышно.
Молоток.
Так это такой... А, вот запястье можно.
Так в том и фишка масонского аплодисмента, что без него не слышно, он есть, да, он тайно.
Я управляю молодцами, я прошу Диму Долгополу мне помочь со стульями.
Я молодцам не дам стул, но дам ежедневник. Можно так?
Ты уже начала управлять одним из молодцов.